Разгадка кроется в дожде. Всякий раз, когда идет дождь, на каждой капельке оседает часть эха, и долину сумерек промывает от шумов. За день до появления Лукаса, Джима и Эммы как раз прошел ливень, и в ущелье не осталось ни шумочка. Но вернемся же к нашим друзьям, которые на полном ходу мчатся сквозь ущелье. Путь оказался длиннее, чем рассчитывал Лукас. Когда примерно на половине дороги Джим случайно оглянулся, то увидел такое, что и у взрослого, мужественного человека побежали бы по телу мурашки от ужаса. Если бы паровоз все еще находился в начале ущелья, он был бы уже погребен под грудами камней, потому что стены скал позади них обрушивались с обеих сторон. Джим видел своими глазами, как справа и слева откалывались целые пласты, словно взорванные, как начинали шататься высокие вершины, оседали и заполняли долину сумерек обломками и осыпями. Со скоростью вихря беда мчалась вдогонку за паровозом. Джим вскрикнул и дернул Лукаса за рукав. Лукас обернулся и вмиг оценил всю опасность, нависшую над ними. Не колеблясь и не раздумывая, он рванул на себя небольшой красный рычаг, над которым была надпись «Аварийный рычаг. Использовать в чрезвычайных случаях». Лукас не трогал этот рычаг уже много лет и не знал, сможет ли Эмма в ее годы выдержать такую сверхнагрузку. Но выбора не было. Эмма почувствовала сигнал и издала пронзительный свист, который должен был означать «я поняла». И тотчас стрелка спидометра поползла вправо, отклоняясь все дальше и дальше. Вот она перевалила за красную черточку с надписью «Предельная скорость» и продолжала ползти туда, где уже и делений не было. Вот она уже за пределами шкалы, вот ее уже не видно. И тут спидометр взорвался, разлетевшись на куски. Как им это удалось, Джим и Лукас впоследствии и сами не могли объяснить. Но от гибели они ускользнули. Паровоз вылетел из жерла ущелья, как пушечное ядро, как раз в то мгновение, когда вершины последних скал откололись и были уже в падении. Лукас отпустил красный рычаг. Эмма покатилась медленнее, и потом они почувствовали толчок. Паровоз выпустил весь пар и остановился. Эмма не дышала и вообще не подавала никаких признаков жизни. Лукас и Джим выпрыгнули из кабины, вынули воск из ушей и оглянулись. Позади них высились горы Корона Мира, а на месте ущелья, через которое они проехали, поднималась громадная красная туча пыли. Когда-то на этом месте была долина сумерек. 14 глава, в которой Лукас узнает, что без Джима ему пришлось бы туго. «Смотри-ка, обошлось», — сказал Лукас, сдвигая кепку на затылок и вытирая пот со лба. Джим, все еще дрожа от пережитого страха, сказал: «Кажется, больше уже никто не сможет попасть в долину сумерек». «Да», — серьезно ответил Лукас, — «долины сумерек больше нет». Потом он набил свою трубку, раскурил ее, выпустил облако дыма и задумчиво продолжил: «Самое главное во всей этой истории то, что мы не сможем вернуться назад». Об этом-то Джим и не подумал. «О, Господи!» — сказал он испуганно. «Но ведь нам надо домой!» «Да-да», — ответил Лукас. «Придется искать другую дорогу». «А где мы, собственно, находимся?» — робко спросил Джим. «В пустыне. Кажется, это и есть край света». Солнце зашло, но было еще достаточно светло, чтобы увидеть бесконечную равнину, плоскую, как столешница. Вокруг не было ничего, кроме песка, камней и осыпей. Далеко на горизонте торчал одинокий кактус, как громадная растопыренная пятерня, чернее на фоне сумрачного неба. Друзья оглянулись к красно-белым горам. Туча пыли немного осела, и стало видно заваленную долину сумерек. «Как это случилось?» — спросил Джим. «Наверное, грохот паровоза так усилился, — ответил Лукас, — что стены обрушились». Он повернулся к Эмме, похлопал ее по боку и ласково произнес. «Отлично ты управилась, моя старушка!» Эмма помалкивала и все еще не подавала признаков жизни. Только тут Лукас заметил, что с ней не все ладно. «Эмма!» — испуганно вскрикнул он. «Эмма, хорошая моя, что с тобой?» Но паровоз не шелохнулся. Не было слышно ни малейшего вздоха. Лукас и Джим тревожно переглянулись. «Ах ты, боже мой!» — начал заикаться Джим. «Если Эмма сейчас...» Он не осмелился договорить до конца. Лукас сдвинул свою кепку и пробормотал. «Вот тебе и на!» Они быстро достали ящик с инструментами. Там были всевозможные гаечные ключи, отвертки, клещи, молотки, напильники и вообще все, что нужно для ремонта паровоза. Лукас долго, осторожно простукивал каждый узел, каждое звено старой Эммы и напряженно вслушивался. Джим не совался с вопросами, чтобы не мешать. Лукас так углубился в осмотр, что у него даже трубка выпала изо рта. Это был плохой знак. Наконец он выпрямился. «Подозреваю, что сломался тактический поршень», — мрачно сказал он. «К счастью, у меня есть запчасти». Он развернул кожаную обладку и вынул оттуда маленький стальной стержень, не больше пальца Джима. Вот он. Лукас осторожно держал его в руках. Маленькая, но очень важная деталь. От нее зависит ритм дыхания Эммы. «Ты считаешь...» — тихо спросил Джим, — что Эмму можно починить? Лукас пожал плечами и озабоченно сказал. — Попробуем. Не знаю, перенесет ли Эмма такой тяжелый ремонт. Ты мне поможешь, Джим, одному мне не справиться. Джим видел, что дело не шуточное, и больше не задавал вопросов. Молча они принялись за работу. Между тем постепенно стемнело. И Джим стал светить Лукасу карманным фонарем. Друзья упорно боролись за жизнь своей старой доброй Эммы. Шел час за часом. Тактический поршень находился в самой сердцевине паровоза, так что приходилось деталь за деталью разбирать на части весь организм Эммы. А эта работа требует большого терпения и тщательности. Полночь давно миновала. Взошла луна. Но скрылась за облаками, лишь слабый свет неба стекал на пустыню край света. «Плоскогубцы! Ключ на 14!» — вполголоса командовал Лукас. Он работал, лежа под паровозом. Джим подавал ему инструменты, и вдруг он услышал в воздухе свист крыльев, а потом жуткое карканье. И снова этот шум повторился уже ближе. Джим вгляделся в темноту. Он различил несколько черных птиц, нахохлившихся на земле. Их горящие глаза были устремлены прямо на него. Джим чуть не вскрикнул. Не спуская глаз с чудовищных птиц, он прошептал. «Лукас! Эй, Лукас!» «Что такое?» — спросил Лукас из-под паровоза. «Тут прилетели какие-то птицы!» — прошептал Джим. «Много!» «Сидят и, похоже, что-то замышляют». «А как они выглядят?» — спросил Лукас. «Очень плохо», — ответил Джим. «Клювы хищные, глаза зеленые, шеи голые. На крыше тоже сидит один и уставился на меня».
«Да это всего лишь грифы», — сказал Лукас.
«А-а-а», — жалобно отозвался Джим и через какое-то время спросил, «А они хищны или нет? Как ты думаешь?»
«На живых они не нападают», — объяснил Лукас из-под паровоза. «Они ждут, пока умрешь».
«Так», — задумался Джим и через несколько минут спросил. «А ты уверен?»
«В чем?» — спросил Лукас.
«Ты уверен?» — повторил Джим, что они не делают исключений. Может, черных маленьких детей они едят живьем?»
«Нет», — сказал Лукас, — «не бойся. Грифов называют могильщиками пустыни, потому что они поедают мертвых».
«А-а-а, ну тогда ладно».
Гриф на крыше паровоза глядел на Джима с алчностью, и Джима никак не покидало чувство, что все-таки для маленьких черных мальчиков грифы делают исключение. «Если Эму не удастся починить, то тогда они останутся здесь, среди пустыни край света, с этими жуткими могильщиками, которые уже расселись и только ждут. А они с Лукасом так далеко от людей, особенно от Ласкания. Нет, это конец. Им никогда не вернуться в Ласканию, никогда!» Когда Джим подумал об этом, им вдруг овладело ужасное чувство покинутости, и он не смог подавить всхлипа отчаяния. Лукас как раз выбрался из-под паровоза и вытер руки тряпкой. «Что-нибудь случилось, старина?» — спросил он и сразу отвернулся, потому что уже понял, что случилось с Джимом.
«Нет, ничего, я только... я думал... да я просто поперхнулся».
«А-а-а», — сказал Лукас. «Скажи мне честно, Лукас», — тихо попросил Джим.
«Надежда еще есть?»
Лукас задумался, потом серьезно поглядел мальчику в глаза и сказал. «Послушай-ка, Джим Пуговица, ты мой друг, и потому я скажу тебе всю правду. Что было в моих силах, я сделал. Но одну гаечку я не смог открутить. Это можно сделать изнутри, надо лезть в котел. А я слишком большой, мне туда не проникнуть. Вот проклятие». Джим взглянул на грифа, который сидел на крыше, и на остальных птиц. Они постепенно придвигались поближе и с любопытством вытягивали свои голые шеи. И решительно сказал: «Полезу я». Лукас строго кивнул. «Пожалуй, это последняя возможность. Но это опасно, смотри. Ведь тебе придется работать в котле под водой. Мы не можем слить воду, потому что новой воды здесь, в пустыне, не раздобыть. И кроме того, тебе придется действовать на ощупь в темноте, ведь в воде не посветишь. Подумай, сумеешь ли ты? Если ты откажешься, я не обижусь. Это так понятно». Джим подумал. Плавать и нырять он умел. И потом, ведь Лукас сам сказал, это последняя возможность. Так что выбирать не приходилось. «Я сделаю», — сказал он. «Хорошо», — медленно произнес Лукас. «Возьми вот этот гаечный ключ, он должен подойти. Находится эта гайка примерно тут». Он показал снаружи место на самом дне котла. Джим запомнил место, потом взобрался на котел. Гриф на крыше удивленно взирал на него. Вдруг луна выглянула из-за тучи и стала светлее. Джим снял ботинки и бросил их Лукасу. Потом заполз в отверстие. Оно было очень тесное, и сердце Джима колотилось. Но он сжал зубы и протискивался дальше, ногами вперед. Когда снаружи оставалась только голова, он кивнул Лукасу и тут же почувствовал ступнями воду. Она была еще теплая. Джим набрал в легкие воздуху и скользнул вниз. Лукас стоял возле паровоза и ждал. Он побледнел, насколько это позволяло его испачканная сажей и мазутом кожа. «Что он будет делать, если Джим там захлебнется? Ведь он даже не сможет прийти к нему на выручку, в котел ему не проникнуть». Он вытер со лба холодный пот. Тут послышалось постукивание внутри котла, потом еще, и вдруг что-то звякнуло, упав на землю. «Это винт!» — воскликнул Лукас. «Джим, вылезай, готово!» Но Джим не появлялся. Шли секунды. От страха за своего друга Лукас потерял самообладание, вскочил на паровоз и кричал через отверстие внутрь. «Джим! Джим!»
«Вылезай, Джим, где ты?» И вот, наконец, показалось черное личико Джима, мокрое и задыхающееся, и рука, протянутая вверх. Лукас схватил ее и вытянул друга наружу, взял его на руки, как маленького, и спустился с ним на землю. «Джим!» — повторял он. «Старина Джим!» Мальчик закашлял, потом смущенно улыбнулся, выплюнул воду и, наконец, прошептал. «Видишь, Лукас, как хорошо, что ты меня взял!» «Джим, пуговица!» — сказал Лукас. «Ты классный парень! Без тебя бы я пропал!» «Знаешь, что там было самое ужасное?» «Нет, гайку я сразу нашел, и она легко открутилась. Но когда я уже выныривал, то не мог найти выход, но потом все же нашел». Лукас стянул с Джима мокрую одежду и завернул его в теплое одеяло. Потом напоил его горячим чаем из императорского термоса. «Так», — сказал он, — «а теперь отдыхай. С остальным я справлюсь один». Вдруг он ударил себя ладонью по лбу и испуганно вскричал. «Черт возьми! Ведь через крепежное отверстие вытекает вода!» Так оно и было. Но, к счастью, вытекло совсем немного. Лукас быстро заменил сломанный тактический поршень и снова все свинтил. Котельный винт завинчивался и снаружи. Потом он тщательно, деталь за деталью, собрал старушку Эмму и, закрутив последнюю гайку... «Ну, Джим!» — воскликнул он. «Что скажешь теперь? Прислушайся!» Джим замер. И верно, Эмма задышала. Правда, пока еще очень тихо, едва слышно. Но это было ее дыхание. «Лукас!» — закричал счастливый Джим. «Эмма жила! Мы спасены!» И друзья, смеясь, стали трясти друг другу руки. Грифы были разочарованы, но все же они не теряли надежды. Они только отступили немного назад в пустыню. «Так», — удовлетворенно сказал Лукас, «а теперь пусть Эмма как следует выспится, чтобы набраться сил. Мы, я думаю, поступим так же». Они влезли в кабину и закрыли за собой дверцу. Потом закусили фруктами и сладостями из корзины и выпили чаю из золотого термоса. И еще Лукас выкурил трубку. Но Джим в это время уже спал. На лице его даже во сне блуждала гордая улыбка. Так мог улыбаться только человек, который, рискуя собственной жизнью, спас погибающий паровоз. Лукас хорошенько укрыл его и нежно пробормотал. «Славный маленький Джим!» Потом выбил свою трубку и еще раз выглянул в окно. Грифы сидели кружком в отдалении, освещенные луной, сдвинув головы, будто совещались. «Вот уж фиг вам!» — проворчал Лукас. «Мы вам не достанемся!» Потом растянулся, глубоко вздохнул, зевнул и заснул. 15-я глава, в которой путешественники попадают в волшебную местность. На другое утро Джим и Лукас встали поздно. Оно и понятно, ведь они уснули далеко за полночь. Солнце стояло уже высоко, и зной наполнял округу. В пустыне, где нет ни дерева, ни кустика для тени, воздух очень быстро раскаляется и становится удушливым, как в печи. Друзья наскоро позавтракали и отправились в дорогу. Эмма весело дымила, все время держа направление на север. Компаса у них не было, и единственным ориентиром служили полосатые горы Корона Мира, которые все время оставались справа. Где-то на севере они должны были снова выехать к Желтой реке, это и без карты было ясно. Эмма, судя по всему, прекрасно перенесла ремонт, все же, несмотря на возраст и полноту фигуры, она была замечательным паровозом. Солнце поднималось все выше, воздух над пустыней стал дрожать от зноя. Лукас и Джим плотно закрыли окно. Хоть в тесной кабине было жарко от паровозной топки, но эта жара все же была терпимой по сравнению с той, что снаружи. Примерно в полдень Лукас вдруг ошеломленно вскрикнул.
Вот это да! Кажется, мы сбились с пути.
Как так? — встрепенулся Джим, слегка сморенный жарой. Выгляни в правое окно. До сих пор там все время были полосатые горы. А теперь они вдруг оказались слева.
Действительно, так оно и было. Справа простиралась пустыня до горизонта, а горы виднелись с другой стороны. И если бы только это, с самими горами тоже творилось что-то неладное. Они не стояли на земле, а парили в воздухе.
«Что же это такое?» — удивленно спросил Джим.
«Хм, сам не знаю», — сказал Лукас. «Но, пожалуй, надо повернуть».
Но едва он это произнес, как горы исчезли совсем. И их не было теперь вообще нигде. А вместо них друзья увидели морское побережье с пальмами, которые покачивались от ветра.
«Ты смотри-ка, что делается!» — пробормотал сбитый с толку Лукас. «Ты что-нибудь понимаешь, Джим?»
«Нет», — ответил Джим. «Кажется, мы попали в волшебную местность». Он оглянулся назад и, к его огромному удивлению, обнаружил, что полосатые горы высятся позади них, но зато стоят вверх ногами, или, вернее, свисают с неба.
«Этого не может быть», — сказал Лукас, зажав зубами трубку.
«Что будем делать?» — испуганно спросил Джим. «Если так и дальше пойдет, мы не найдем дороги».
«Разумнее всего все-таки ехать», — сказал Лукас, «чтобы поскорее выбраться из этого проклятого не знаю чего». И они ехали дальше. Но выехать за пределы этого не могли. Наоборот, все становилось только запутаннее. К примеру, они увидели громадный айсберг, плывущий по небу.
Это было тем более удивительно, что любой айсберг растопился бы в такой жаре.
Вдруг перед ними появилась Эйфелева башня, которая вообще-то находится в городе Париже, а ни в коем случае не в пустыне край света. Слева возникло множество индейских вигвамов. Посреди лагеря горел костер, а вокруг него кружились в ритуальном танце воины, украшенные перьями. Справа оказался город Пинг с его золотыми крышами. Потом все это исчезло так же загадочно, а вокруг простиралась лишь голая пустыня. Лукас надеялся, что после полудня они найдут северное направление по положению заходящего солнца. Но оказалось, об этом нечего и думать, потому что даже солнце светило то слева, то справа, а то и разом с обеих сторон. Оно просто раздвоилось. Казалось, все в мире свихнулось. Наконец, все вообще перепуталось. К примеру, возникла церковь, стоя вверх ногами на своем шпиле. Над нею царило озеро, а на его волнах паслись коровы.
«Это самый большой кавардак, какой только может примерещиться», — сказал Лукас, уже почти веселясь. Тут появилась большая ветряная мельница, которая стояла на спинах двух слонов.
«Хм, все это было бы смешно», — сказал Лукас, — «если бы не было так непонятно».
В это время на небе появилось огромное парусное судно, с которого низвергался водопад.
«Не знаю, почему», — сказал Джим, покачав головой, — «но мне все это не нравится. Скорей бы выбраться отсюда».
Перед ними возникло колесо обозрения, какие бывают в лунопарках. Оно резво передвигалось по пустыне.
«Мне бы тоже этого хотелось», — заметил Лукас, почесав за ухом.
«Ничего, когда-нибудь это все равно кончится. Я думаю, с полудня мы проехали миль 100».
«Да, зря мы не прихватили компас».
Некоторое время ехали молча, наблюдая за возникающими то и дело видениями. Только хотел Лукас указать Джиму, что солнце теперь светит сразу из трех мест, как мальчик издал радостный крик. «Лукас!» — воскликнул он. «Посмотри! Да ведь это же! Это же Ласкания!» И правда, они совершенно отчетливо увидели Ласканию посреди моря. Была тут и большая вершина, и маленькая, а между ними замок короля Альфонса без четверти XII. Блестели рельсы железной дороги, и все 5 тоннелей были тут как тут, и даже дом господина Рукава, и маленькая станция, и дом госпожи Каак с магазином, а по морю отплывал от острова почтовый корабль. «Скорее!» — закричал Джим вне себя от радости. «Скорее, Лукас, едем туда!» Но Эмма и сама уже взяла курс на Ласканию, видимо, тоже заметив родной остров. Тут они увидели, что король подошел к окну, а перед дворцом стояли господин Рукав и госпожа Каак с письмом в руке. Все трое казались очень печальными. Госпожа Каак то и дело вытирала глаза кончиком своего передника. «Мы здесь!» — закричал Джим, открыл окно кабины и высунулся наружу, невзирая на палящий зной. «Вы видите нас? Подождите, мы едем!» Он кричал и махал руками и чуть не вывалился из окна. Лукас едва успел поймать его за большую пуговицу на его штанах. Но когда Эмму отделяло от острова не больше 10 метров, он вдруг исчез, так же загадочно, как и все остальные видения. И снова вокруг простиралась лишь бесконечная пустыня. Джим никак не хотел примириться с этим. Ведь только что здесь была Ласкания. Но ничего не поделаешь. 2 большие слезинки катились по его черным щекам. У Лукаса тоже подозрительно заблестели глаза, и он завесился густым облаком дыма из своей трубки. Дальше они ехали молча. И самое удивительное было у них впереди. Вдруг они увидели другой паровоз, очень похожий на Эмму. Этот паровоз ехал параллельно с ними метрах в 100. Лукас, не веря своим глазам, высунулся из окна, и машинист того другого паровоза тоже высунулся из окна. Лукас махнул рукой, и тот сделал то же самое. «Кажется, я схожу с ума», — сказал Лукас. «Надо поглядеть на это поближе». Они свернули к другому паровозу. Тот паровоз тоже свернул к ним, и они понеслись навстречу друг другу. Наконец Лукас остановил Эмму, другой паровоз тоже встал. Джим и Лукас вышли из кабины, и одновременно с ними вышли из своего паровоза другой машинист и другой черный мальчик. «Да ведь это...» — Лукас поскреб в затылке. И они пошли навстречу друг другу. Лукас к другому Лукасу, а Джим к другому Джиму. Оба Лукаса и оба Джима протянули руки для приветствия, но тут подул легкий ветерок. Другой Лукас, другой Джим и другая Эмма стали прозрачными и исчезли, просто растаяли в воздухе. Джим стоял, вытаращив глаза, не понимая, куда же девался другой Джим. Вдруг Лукас присвистнул и сказал: «Хм, кажется, я понял. Да, конечно, это оно самое». «Что?» — спросил Джим. «Ты что-нибудь слышал о проделках Фатаморганы и о ее волшебных зеркалах?» «Нет», — ответил Джим. «Какой такой Фатер?» «Не Фатер», — засмеялся Лукас. «Фатаморгана. Идем назад к Эмме, и я объясню тебе. А то здесь жарко, как на сковородке». Они снова поднялись в кабину, тронулись с места, и, пока ехали, Лукас рассказывал Джиму про Фатаморгану и ее волшебные зеркала. Такие зеркальные комнаты бывают иногда в лунопарках. Войдешь туда, и все запутается, потому что никогда не знаешь, что реальность, а что лишь зеркальное отражение. Но в лунопарке это весело, потому что всегда кто-нибудь есть рядом, кто в случае чего выведет тебя оттуда. А в пустыне это совсем другое дело. Фатаморгана состоит, конечно, не из обычных зеркал. Разве напасешься зеркал на громадную пустыню? Фатаморгана — это так называемый мираж, Когда солнце раскаляет песок, воздух над ним сильно нагревается и начинает от зноя дрожать, мерцать и отражает наподобие зеркала. Отражает не только то, что рядом, но и то, что очень далеко. И вдруг возникают видения, которые в действительности удалены отсюда на тысячи миль. Бывает, путешественники в пустыне вдруг видят перед собой автомат с газированной водой. Но если они, изнемогая от жажды, подбегут поближе, все бесследно исчезнет. Конечно, от такого разочарования недолго и свихнуться. А под конец, — завершил Лукас свои объяснения, — под конец мы видели собственное зеркальное отражение. Когда же подул ветерок, воздух слегка остыл и перестал отражать. Джим немного подумал, а потом с восхищением спросил: «Лукас, а есть на свете что-нибудь, чего бы ты не знал?» «Есть», — ответил Лукас и засмеялся. «Очень много всякого есть на свете, чего я не знаю. Например, я не знаю, что это там впереди». Они напряженно вгляделись. «Кажется, какая-то колея в песке», — сказал Джим. «Верно», — согласился Лукас. «Похоже на след от колес». «Если только это опять не мираж», — озабоченно сказал Джим. Они подъехали ближе, но на сей раз картина не исчезла. Это действительно был след от колес. «Похоже, нас кто-то опередил», — заметил Джим. Лукас остановил Эмму, вышел и как следует рассмотрел следы. «Проклятье», — сказал он и почесал в затылке. «Кто-то действительно проехал здесь до нас. И знаешь, кто?» «Кто?» «Мы сами. Это след Эммы. Мы сделали большой круг и вернулись на собственный след». «О, боже мой!» — в отчаянии воскликнул Джим. «Надо как-то выбираться из этой чертовой пустыни». «Еще бы!» — согласился Лукас. «Вопрос только. Как?» Он огляделся по сторонам. Справа от них по небу как раз проплывал пароход, из трубы его поднимались громадные мыльные пузыри. Слева стоял старый маяк. На верхней площадке Кит делал стойку на голове. Позади себя Лукас увидел большой универмаг, из окон и дверей его росли деревья, а впереди тянулся целый ряд телеграфных столбов. По проводам прогуливалось семейство бегемотов. Лукас глянул в небо. Солнце стояло в трех разных местах, и неизвестно было, какое из них настоящее, а какое лишь зеркальное отражение. Лукас покачал головой. «Все бессмысленно», — пробормотал он. «Надо переждать, когда кончится фата-моргана, иначе мы не выберемся. Только уголь и воду зря переведем». «А когда, ты думаешь, кончится эта фата-моргана?» — подавленно спросил Джим. — «Думаю, к ночи, когда спадет жара». Они снова вернулись в кабину, чтобы отдохнуть в ожидании захода солнца. Жара их сморила, и Лукас уже задремал, когда Джим вдруг спросил. — «Почему они были такие грустные?» — «Кто?» — зевнул Лукас. — «Все», — тихо ответил Джим. — «В Ласкании». — «Может, они как раз получили наше письмо?» задумчиво сказал Лукас. Джим глубоко вздохнул, а потом печально сказал: «Лукас, как ты думаешь, мы еще когда-нибудь увидим Ласканию?» Лукас дотронулся до плеча своего друга и утешил его. «У меня есть твердое предчувствие, что в один прекрасный день мы обязательно туда вернемся, ты, я и Эмма». Джим поднял голову и с надеждой поглядел на Лукаса широко раскрытыми глазами. «Ты правда так думаешь?» «Могу дать тебе честное слово», — заверил Лукас. И Джим сразу повеселел, как будто они были уже на пути к дому. Он знал, Лукас слов на ветер не бросает. «И как ты думаешь, это скоро случится?» — спросил он еще.
«Ну, может, да, а может и нет», — ответил Лукас. «Я не знаю точно. У меня есть только предчувствие». И через некоторое время добавил: «Постарайся лучше уснуть, Джим».
Может, нам придется ехать всю ночь.
Ладно, — сказал Джим и уснул в то же мгновение. Но Лукас не спал и все думал. Когда он набил новую трубку, закурил и выглянул в окно, он заметил, что коршуны появились снова. Они сидели кружком вокруг Эммы, терпеливо, молча и выжидательно. Кажется, они не сомневались, что путешественникам не выбраться отсюда. 16 глава, в которой Джим Пуговица набирается опыта. Всякий, кто странствовал по пустыне, знает, что солнце заходит там с особенным великолепием. Вечернее небо пылает всеми цветами, от огненно-оранжевого до светло-зеленого. Лукас и Джим сидели на крыше паровоза и болтали ногами, доедая при этом остатки провианта и допивая чай из золотого термоса. «Все, теперь придется ждать, пока не раздобудем новой еды. Раньше не пообедаем», — озабоченно сказал Лукас. Жара немного спала, даже подул легкий ветер, почти прохладный. Миражи пропали, кроме одного, который упорно не хотел исчезать. Правда, это был совсем небольшой миражик, половина мотоцикла и еж верхом. Еще четверть часа он одиноко и непрекаянно катался по пустыне, а потом тоже растаял. Теперь друзья, по крайней мере, могли не сомневаться, что заходящее на горизонте солнце вполне настоящее. А поскольку, как известно, солнце всегда заходит на западе, Лукас теперь мог определить, где север и куда ехать. Когда солнце уже почти совсем опустилось до линии горизонта, Джим заметил, что коршуны, которые до сих пор неотступно преследовали их, вдруг разом развернулись и спешно полетели прочь. «Что это с ними?» — спросил Джим. «Решили, наконец, отвязаться от нас», — довольно сказал Лукас. Но в этот миг Эмма вдруг издала пронзительный свист, который прозвучал как крик ужаса, тут же развернулась и бешено помчалась прочь. Лукас бережно остановил ее. Она дрожала и тяжело дышала. «Ну, Эмма!» — воскликнул Лукас. «Что за рывки?» Тут Джим случайно глянул назад, и все слова застряли у него в горле. «Там!» Только и смог он прошептать. Лукас оглянулся, и то, что он увидел, превзошло все, когда-либо представавшее перед его взором. На горизонте маячил великан таких чудовищных размеров, что даже поднебесные горы Корона Мира рядом с ним казались холмиком. Великан был стар. Его седая борода свисала до колен, заплетенная в косу. Наверное, чтобы легче содержать ее в порядке. Можно представить, расчесывать такую чащу каждый день. На голове у великана была соломенная шляпа. И где он только раздобыл для этой шляпы такие гигантские соломины? Одет он был в ветхую рубаху, которая, конечно же, по размерам превосходила самые просторные паруса. «О!» — выдохнул Джим. «Быстрее поехали отсюда, Лукас! Может, он нас еще не заметил?» «Спокойствие!» — ответил Лукас и выпустил маленькое облачко дыма, пристально разглядывая великана. «По-моему, если не принимать во внимание его размеры, он выглядит вполне миролюбиво». «Как?» — в ужасе заикался Джим. «Хоть он и огромный, — спокойно произнес Лукас, — он вовсе не обязательно чудовище». «Да, но, — заикался Джим, — если вдруг все-таки чудовище?» Тут великан с мольбой простер руку и потом снова безнадежно опустил. И глубокий вздох вырвался из его груди. Но при этом, на удивление, не послышалось никакого шума ветра. «Он и шага не ступил в нашу сторону», — сказал Лукас, зажав трубку зубами. «Кажется, он добрый. Может, он сам нас боится?»
«О, Лукас!» — простонал Джим, от страха стуча зубами. «Нам конец!»
«Я так не считаю», — возразил Лукас. «Может, он даже скажет нам, как выбраться из этой проклятой пустыни?»
Джим не знал, что и подумать. Вдруг великан воздел обе руки, потом молитвенно сложил их и воскликнул жалким, едва слышным голоском. «Пожалуйста, прошу вас, незнакомцы, не уезжайте, я вам ничего не сделаю». При такой-то величине можно было ожидать громоподобного голоса.
«Мне кажется, — сказал Лукас, — это очень симпатичный великан. Вот только с голосом у него что-то не то».
«А вдруг он притворяется? — в страхе предположил Джим. — Поймает нас и сварит. Я про такое слышал. Вот увидишь, Лукас».
«Ты ему не веришь только от того, что он большой, — ответил Лукас. Тут великан на горизонте опустился на колени и с мольбой воскликнул. «Ах, прошу вас, поверьте мне, я вам ничего не сделаю, я только хочу с вами поговорить. Я так одинок, так ужасно одинок!»
Снова его жалобный голос прозвучал еле слышно.
«Жалко старика, — сказал Лукас, — я ему помашу». Джим с ужасом глядел, как Лукас высунулся из окна, учтиво снял кепку и помахал ею. «Вот сейчас разразится беда». Великан медленно поднялся. Он казался нерешительным и смущенным. «Не означает ли это, — спросил он с мольбой, — что я могу подойти ближе?»
«Конечно! — крикнул Лукас, приложив ладони рупором ко рту и снова помахал кепкой.
Великан осторожно шагнул к паровозу. Потом остановился.
«Он нам не верит», — буркнул Лукас, решительно спрыгнул из кабины и зашагал навстречу великану.
У Джима от ужаса все поплыло перед глазами.
«Может, у Лукаса солнечный удар?»
Но бросить друга одного в такой опасности Джим не мог. Он тоже спрыгнул и побежал за ним, хоть у него при этом и дрожали колени. «Постой, Лукас!» Он хрипло кашлянул. «Я с тобой!»
«Ну вот видишь», — сказал Лукас и похлопал его по плечу. «Так-то лучше. Бояться нечего. У страха глаза велики».
Когда великан увидел, что мужчина и маленький мальчик вышли из паровоза и идут к нему, его несчастное лицо просияло. «Ну, друзья!» — воскликнул он тихим голоском. «Тогда и я иду!» И он зашагал к Джиму и Лукасу. Но то, что тут произошло, было так удивительно, что у Джима открылся рот, а Лукас забыл сделать очередную затяжку из своей трубки. Великан приближался, с каждым шагом становясь все меньше и меньше. На расстоянии метров в 100 он был уже не выше колокольни, еще через 50 метров — не выше дома, а когда дошел до друзей, оказался ростом не выше Лукаса, даже ниже. «Добрый день», — сказал он и снял свою соломенную шляпу. «Не знаю, как вас и благодарить, что вы не уехали. Уже давно, много лет я ждал, что у кого-нибудь хватит мужества приблизиться. Но никто до сих пор не подпускал меня близко. Ведь издали я так страшен. Впрочем, я забыл представиться. Меня зовут Тур-Тур. По имени Тур и по фамилии Тур».
«Добрый день, господин Тур-Тур», — вежливо ответил Лукас и снял свою кепку.
«Меня зовут Лукас-машинист». Он ничем не выказал своего изумления, как будто в этой странной встрече не было ничего необычного, ведь Лукас понимал, как подобает вести себя настоящему мужчине.
Тут и Джим взял себя в руки и сказал: «Меня зовут Джим Пуговица».
«Я действительно безмерно рад», — сказал господин Тур-Тур, на сей раз повернувшись к Джиму. «Прежде всего потому, что такой молодой человек, как вы, мой дорогой господин Пуговица, проявил такое необыкновенное мужество. Вы оказали мне громадную услугу».
«О, ах, я, собственно...» — запинался Джим, покраснев до ушей под своей черной кожей.
Ему стало ужасно стыдно за свою трусость, и он решил впредь ничего не бояться, не рассмотрев вблизи.
«Знаете, — сказал господин Туртур, снова обращаясь к Лукасу, — в действительности я никакой не великан. Я великан только мнимый. Но это настоящее несчастье. Из-за этого я так одинок».
«Не могли бы вы нам поподробнее все объяснить, господин Туртур? — попросил Лукас. — А то вы первый мнимый великан, которого мы встретили».
«С удовольствием, насколько сумею», — заверил господин Туртур. «Но не здесь. Позвольте мне пригласить вас, господа, в мою скромную хижину».
«А вы здесь живете?» — удивился Лукас. «Посреди пустыни?»
«А что?» — улыбаясь, ответил господин Туртур.
«Да, я живу посреди края света, но зато в оазисе».
«А что такое оазис?» — осторожно спросил Джим, боясь какого-нибудь очередного сюрприза.
«Оазисом называют родник или другой источник воды в пустыне», — объяснил господин Туртур. «Я поведу вас туда». Но Лукас предпочел ехать на паровозе, попутно и Эмму заправить свежей водой. Пришлось долго убеждать пугливого мнимого великана, что ездить на паровозе вполне безопасно. Наконец они все трое поднялись в кабину и поехали. 17 глава, в которой мнимый великан объясняет свои необычные свойства. Оазисом господина Туртура был маленький прозрачный пруд, посреди которого плескался родник. Вокруг зеленела сочная трава, несколько пальм и фруктовых деревьев тянулись верхушками к небу пустыни. Под деревьями стоял маленький белый домик с зелеными наличниками. В палисаднике цвели цветы, а в огороде росли овощи. На ужин было много вкусных овощей, а на десерт — фруктовый салат. Дело в том, что господин Туртур был вегетарианец. Так называются люди, которые никогда не едят мясо. Господин Туртур очень любил животных, и его удручало то обстоятельство, что звери убегали от него, пугаясь его мнимой величины. Пока они ужинали, старая Эмма отдыхала у пруда. Лукас открыл крышку котла, и туда наливалась вода из родника. Эмма блаженствовала, измучившись в пустыне от жажды. После ужина Лукас закурил трубку, откинулся на стуле и сказал: «Спасибо за великолепный ужин, господин Туртур, но мы с нетерпением ждем вашего рассказа».
«Ну, — сказал господин Туртур, — рассказывать особенно нечего. Очень многие люди имеют свои странности. Господин Пуговица, например, чернокожий, он таков от природы. И ничего удивительного в этом нет, не правда ли? Почему бы, собственно, и не быть черным? Но, к сожалению, многие думают иначе. Если, к примеру, сами они белые, то убеждены, что это самый правильный цвет, и очень возражают против черного. Люди довольно часто неблагоразумны».
«А иногда, — вставил Джим, — это очень даже практично, иметь черную кожу, например, если ты машинист паровоза». Господин Туртур серьезно кивнул и продолжил: «Видите ли, друзья мои, если бы кто-то из вас сейчас уходил, он бы становился по мере удаления все меньше и меньше, пока не превратился бы в точку на горизонте, а возвращаясь, он увеличивался бы. Но вы же понимаете, что сам по себе он при этом не меняется, только видимость такая, что он становится то меньше, то больше».
«Верно», — сказал Лукас.
«Ну, — объяснял господин Тур, — у меня же эта видимость обратная, чем я дальше, тем больше кажусь».
«Значит, — спросил Лукас, — вы вовсе не уменьшаетесь, подходя ближе,
и вы вовсе не великан, а только кажетесь им издали?»
«Совершенно верно», — ответил господин Туртур.
Поэтому я мнимый великан. Как других людей можно назвать мнимыми карликами, потому что издали они кажутся маленькими?»
«Да, все это очень интересно», — пробормотал Лукас, задумчиво покуривая трубку. «Но скажите, господин Тур-Тур, это у вас с детства или как?»
«Да», — огорченно сказал господин Тур-Тур, — «с рождения. Ничего не поделаешь. В детстве это мое свойство было еще не так сильно выражено, но все равно меня сторонились. Можете представить, как это было мне грустно, ведь я был такой общительный и миролюбивый. Но стоило мне где-нибудь появиться, все в ужасе разбегались». «А почему вы живете в пустыне край света?» — участливо спросил Лукас. Ему действительно было жаль старика. «Так вышло», — рассказал господин Тур-Тур. «Я родился в Ларипуре. Это большой остров к северу от Огненной земли. Мои родители были очень славные люди. Когда они умерли, я решил уехать. Я хотел найти страну, где бы меня не боялись. И объехал весь мир. Но всюду было одно и то же. Наконец я пришел в эту пустыню, чтобы больше уже никого не пугать. Вы, друзья, первые люди после моих родителей, кто меня не побоялся. А я так мечтал, прежде чем умру, хоть с кем-нибудь поговорить. И вы исполнили мое желание. Теперь я всегда буду думать о вас. Это великое утешение — знать, что где-то в мире у тебя есть друзья. Я хотел бы в благодарность что-нибудь сделать для вас». Лукас молча обдумывал услышанное. Джим тоже сидел, погруженный в мысли. Он бы с радостью сказал господину Тур-Туру что-нибудь утешительное, но ему ничего не приходило в голову. Наконец Лукас прервал молчание. «Если вы хотите, господин Тур-Тур, вы могли бы оказать нам одну важную услугу». И он рассказал о поисках драконьего города, где томится в плену принцесса Лизи и где скрыты следы тайны Джима Пуговицы. Господин Тур-Тур уважительно посмотрел на друзей и сказал: «Вы мужественные люди. Я не сомневаюсь, что вам удастся освободить принцессу, хоть это и опасно, ехать в драконий город. Может, вы могли бы подсказать нам, как туда попасть?» — спросил Лукас. «Лучше я сам выведу вас из пустыни, во всяком случае доведу вас до черных скал. А дальше вы сможете сами. Я уже много лет живу здесь и знаю пустыню как свои 5 пальцев. Но иногда и мне приходится целыми днями плутать по ней. Фата Моргана в последние годы совсем распоясалась». «Да, нам здорово повезло, что мы встретили вас, господин Тур-Тур», — вставил Лукас. «О да», — согласился господин Тур-Тур и серьезно наморщил лоб. «Одним бы вам из пустыни не выбраться. Завтра или через день вы бы уже стали добычей коршунов». Джим передернулся. «Ну так поехали», — предложил Лукас. «Луна уже взошла». Господин Тур-Тур быстренько приготовил бутерброды и наполнил золотой термос ландайского императора свежим чаем. Потом все пошли к паровозу. Но перед тем, как уехать, Джим пожелал еще разок взглянуть издали на господина Тур-Тура и его особенные свойства, и господин Тур-Тур согласился. Луна светила ясно, было светло почти как днем. Джим и Лукас остались около Эммы, а господин Тур-Тур отошел в пустыню. Друзья видели, как он с каждым шагом увеличивался, а потом, возвращаясь, уменьшался до своего нормального вида. Потом Лукас остался стоять, а Джим пошел с господином Тур-Туром вдаль, чтобы убедиться, что тот действительно не растет. Отойдя довольно далеко, они повернулись, и Джим крикнул: «Ну, что ты видишь, Лукас?» Лукас ответил: «Ты теперь величиной с мизинец, а господин Тур-Тур как телеграфный столб». При этом Джим убедился, что господин Тур-Тур рядом с ним, каким был, таким и оставался. А потом Джим стоял возле Эммы, а Лукас отправился с господином Тур-Туром в пустыню. Теперь Джим своими глазами видел, как Лукас становится все меньше, а господин Туртур все больше. Когда они вернулись, Джим удовлетворенно произнес: «Да, господин Туртур, вы действительно мнимый великан».
«В этом нет сомнений», — подтвердила Лукас.
«А теперь поехали, братцы». Они влезли все трое в кабину, закрыли дверцу и поехали. Дым из трубы старой доброй Эммы поднимался вверх, все выше и выше, и пропадал где-то далеко в вышине, где сияла большая круглая луна. 18 глава, в которой путешественники прощаются с мнимым великаном и застревают у пасти смерти. Пустыня была плоская, как стол, и одинаковая во все стороны, но господин Туртур ни минуты не сомневался, в какую сторону ехать. Не прошло и 3 часов, как они достигли конца края света. Луна освещала всю местность, но там, где был край пустыни, вдруг все обрывалось. Не было больше ни земли, ни неба, просто ничего. Издали это выглядело, как черная пустота снизу доверху.
«Превосходно», — сказал Лукас. «Что это?»
«Это и есть черные скалы», — пояснил господин Туртур. Они подъехали совсем вплотную к темноте. Лукас остановил Эмму, и они вышли из кабины.
«Драконий город», — начал объяснять господин Туртур, — «находится где-то в земле 1000 вулканов. Это высокогорная равнина, покрытая действительно 1000 огнедышащих гор».
«Но что это здесь за чернота? Так и ехать сквозь нее?» — спросил Джим.
«Этого не избежать», — ответил господин Туртур. «Земля 1000 вулканов, как я уже сказал, находится на высокогорной равнине. Это 700 метров выше уровня края света. А единственный путь туда наверх ведет через эти черные скалы».
«Путь?» — удивился Лукас.
«Но я не вижу никакого пути».
«Его и нельзя увидеть», — спокойно ответил господин Туртур. «Это и есть тайна черных скал. Они такие черные, что поглощают любой свет. Только в самые солнечные дни можно разглядеть на небе слабенькое фиолетовое пятно. Это солнце. И все. А так здесь полная тьма».
«Но если ничего не видно, как найти дорогу?» — рассуждал Лукас.
«Дорога отсюда ведет прямиком вверх», — объяснил господин Туртур. «Она тянется примерно на 50 миль. Если будете ехать все прямо, ничего опасного не случится. Но ни в коем случае не отклоняйтесь, потому что слева и справа зияют глубокие пропасти».
«Ничего себе!» — присвистнул Лукас и поскреб в затылке.
Джим испуганно пробормотал про себя: «О, боже мой!» «Когда доедете до верху, — продолжал господин Туртур, — дорога пойдет через большие скалистые ворота. Они называются «Пасть смерти». Это самое темное место. Там даже в солнечные дни царит непроницаемая тьма. Вы сразу узнаете «Пасть смерти» по ужасному вою и стону».
«А что это за стон?» — спросил Джим. Ему было не по себе.
«Это ветер, он всегда дует в этой пасти смерти», — ответил господин Туртур.
«Кстати, вам надо крепко закрыть дверцу паровоза, поскольку тут вечная ночь, ледяной ветер и холод. И не выходите из кабины, иначе сразу замерзнете».
«Спасибо за хорошие советы», — сказал Лукас. «Я думаю, мы лучше подождем до восхода солнца. Немного света — это все же лучше, чем полная тьма. Как ты полагаешь, Джим?»
«Я тоже так считаю», — ответил Джим.
«Ну, тогда мы распрощаемся здесь», — сказал господин Туртур. «Я вам все сказал, что знал, друзья мои, и пойду теперь домой, пока не наступил день. Вы же знаете, начнется эта фата-моргана». Они пожали друг другу руки, и господин Туртур попросил: «Если друзья снова окажутся в пустыне край света, чтобы навестили его. и мнимый великан пустился в путь к своему оазису. Друзья глядели ему вслед. С каждым шагом фигура его становилась все больше, пока он не замаячил на горизонте великаном. Он повернулся и еще раз помахал рукой, и Джим и Лукас тоже помахали ему. Потом господин Тур-Тур зашагал дальше, все время увеличиваясь, но очертания его становились размытыми, пока совсем не растворились на фоне ночного неба. На следующее утро над пустыней взошло ослепительное солнце. Джим и Лукас позавтракали, потом плотно закрыли дверцу кабины и все окна и тронулись в дорогу, прямо в угольно-черную тьму. Господин Тур-Тур оказался прав. Слепящее солнце вскоре померкло. На его месте осталось лишь слабое фиолетовое пятно посреди черного неба. Черные скалы поглощали весь свет. Лукас включил фары, но горы проглатывали и этот свет. Чем дальше они ехали, тем становилось холоднее. Джим и Лукас укутались одеялами, но скоро и это не спасало, и хоть Лукас бросал в топку много угля, все равно мороз пробирался сквозь стекла окон. У Джима застучали зубы. Он тоже помогал бросать уголь в топку, чтобы вода в котле хоть как-то кипела и пар не остывал. Эмма тащилась все медленнее. Из ее трубы и из вентиляционных отверстий свисали сосульки льда. Лукас озабоченно глядел, как быстро тают запасы угля. «Может, не хватить?» — пробормотал он. «А насколько тут?» — спросил Джим и подышал на замерзшие руки. «Может, на час?» — ответил Лукас. — А может, и меньше. При таком расходе трудно оценить. — А мы доедем за час? — спросил Джим, дрожа от холода. Его губы посинели. — Если ничего не помешает, — пожал плечами Лукас и погрел свои пальцы над трубкой. Теперь даже бледное фиолетовое пятно солнца исчезло в черноте неба. Они приближались к пасти смерти. Несколько минут спустя они вдруг услышали издали чудовищный рев и стон. «Уй-ох!» Невозможно описать, как это звучало. Кто сам не слышал, не сумеет это себе представить. Вой был не столько громкий, сколько ужасный. Да еще в этой черной тьме вынести его было невозможно. «О, Боже!» — заикался Джим. «Я думаю, лучше залепить уши воском». Но свечной огарок закаменел от холода и лишь крошился, не разминаясь в пальцах. Приходилось выдерживать этот нестерпимый вой. «Ау!» — доносилось все ближе. Лукас и Джим стиснули зубы. В этот момент Эмма вдруг остановилась, издав отчаянный свист. Она почувствовала, что отклонилась от прямого пути и перед своими передними колесами ощутила пропасть. «Проклятье!» — сказал Лукас и подергал за несколько рычагов. Но Эмма не подчинилась. Она только дрожала, не смея шевельнуться. «Что с ней?» — испуганно спросил Джим. «Понятия не имею», — проворчал Лукас. «Не хочет ехать». «Что теперь будет?» — прошептал Джим. Лукас не ответил, но Джим уже знал, какое бывает у Лукаса лицо в минуты особой опасности. Рот сжимается, глаза осуживаются. «На всякий случай надо держать пар», — сказал он, — «иначе конец». «Но ведь мы не можем тут просто стоять». Лукас только пожал плечами, и Джим больше не лез с вопросами. Если уж Лукас не знает, как быть, то дела совсем плохи. Вой ветра звучал теперь почти злорадно, будто пасть смерти хохотала. «Ха-ха-ха-хо-хо-хо!» «Не отчаивайся, старина!» — утешил Лукас. Но это прозвучало не очень убедительно. Они ждали и оба напряженно думали, что делать. Выйти наружу нельзя из-за космического холода в черных скалах. Да и что проку? Задний ход не действовал, потому что Эмма боялась шелохнуться.
Сделать они ничего не могли. Но что-то делать надо было. Каждая секунда промедления сокращала их и без того скудный запас угля. Пока они поддерживали огонь в топке и тщетно напрягали мозги, снаружи подготовлялось само по себе их спасение. Пар, который поднимался из трубы, замерзал в ледяном воздухе и падал на землю снегом. Белый снег покрыл черноту скал вокруг Эммы, свет в этих местах больше не поглощался, и вдруг стало видно дорогу. Посреди черного ничто вдруг открылся кусок видимого пути, занесенный белым снегом. Джим заметил это первый. Он продышал проталинку в морозных узорах на стекле и выглянул наружу. «Эй, Лукас!» — воскликнул он. «Посмотри!» Лукас выглянул, потом выпрямился, вздохнул и сказал: «Мы спасены!» и закурил новую трубку. Теперь и Эмма отважилась сдвинуться с места и дала задний ход, вновь ощутив твердую почву под колесами. И снова они, покинув светлое снежное пятно, въехали в угольно-черную тьму.
«У-у-у-у-у!» — стонал ветер. Похоже было, что они въезжают прямо в ревущую разверстую пасть смерти. «О-ах!» — длился чудовищный зевок этой пасти. И потом они очутились на другой стороне, миновав эти жуткие ворота. «Хи-ю-у!» — выло позади них. Но этот вой уже не был таким угрожающим. А потом и вообще смолк вдали. У них оставалось не больше 10 лопат угля. И хоть дорога тут шла с небольшим уклоном вниз, каждую минуту в топку требовалось бросать лопату угля. Одна минута, вторая, третья лопата, четвертая, пятая минута, шестая, седьмая лопата, восьмая, девятая и десятая минута, и вот сгорела последняя лопата угля. А светлее вокруг не становилось. Паровоз катился все медленнее. Вот сейчас он остановится. Да, в последнее мгновение они словно бы выскользнули из-под темного занавеса, и Эмма остановилась. Свет ворвался в кабину сквозь замерзшие окна, ясный солнечный свет. «Так, Джим, — сказал Лукас, — как ты смотришь насчет небольшого перерыва на обед?» «Я не против, — ответил Джим и с громадным облегчением вздохнул. Они, не торопясь, отбили намерзший лед с задвижки и открыли дверь. Теплый воздух хлынул в кабину. Они выбрались наружу, чтобы их закоченевшие руки и ноги оттаяли на солнце. 19 глава, в которой Лукас и Джим чинят маленький вулкан. Широко расставив ноги и засунув руки в карманы, друзья стояли у паровоза и озирались вокруг. Перед ними простиралась земля тысячи вулканов с тысячами и тысячами огнедышащих гор разной величины. Некоторые высились как многоэтажные дома, другие были совсем маленькие, не больше кротовой норки. Одни были действующие, это означало, что они извергали пламя и дым, другие лишь слегка курились. Из некоторых вырывалась наружу лава, и они напоминали кастрюли, в которых закипела каша. Земля беспрерывно дрожала, и в воздухе стоял грохот. Внезапно друзья ощутили толчок, с треском разверзлась неподалеку земля, и образовалась глубокая трещина. Ближние вулканы закипели, раскаленная каша полезла через край. Тут же треснула в другом месте. Вдалеке высилась огромная одинокая гора — она тоже курилась дымом. Лукас и Джим молча взирали на эту малоуютную местность. «Хотел бы я знать, — сказал наконец Джим, — что тут начнется, когда закипит вон та большая гора? Видимо, горячей кашей зальет всю округу. Как ты думаешь, Лукас?» «Да, вполне возможно, — ответил Лукас. Он был занят размышлениями другого рода. Итак, где-то тут поблизости должен быть драконий город.
— пробормотал он. «Но где именно?»
«Да, где?» — сказал Джим. «Надо бы разузнать. Впрочем, что толку? Ведь мы не можем туда поехать».
«Как это?» — удивился Джим. «А здесь мы застрянем в горячей каше или провалимся в трещину?»
«Нет, тут нельзя оставаться».
«Да, нельзя, но у нас нет больше угля», — сказал Лукас.
«Ах!» — испугался Джим. «Я и не подумал».
«Это неприятный факт».
«Ужасно неприятный», — подтвердил Лукас. «Дров тоже нигде не видно, ни деревца».
Но вначале они все же сели и перекусили бутербродами, запивая чаем мнимого великана из золотого термоса ландайского императора. Было часа 4 пополудни, как раз время чаепития. К тому же они не обедали сегодня. Управившись, Лукас закурил свою трубку, а Джим завинтил крышку термоса. Вдруг им послышались какие-то подозрительные звуки.
«Тсс!» — насторожился Джим. «Слышишь?»
Звуки повторились. Было похоже на повизгивание поросенка.
«Будто бы чей-то голосок», — шепнул Джим.
«Ага», — сказал Лукас. «Поросенок или вроде того. Посмотрим». Они встали и пошли на звук. Он исходил из невысокого вулканчика неподалеку. Вулкан, похоже, был потухший. Не было в нем ни огня, ни каши, ни даже дымка. Джим и Лукас поднялись на его вершину и заглянули внутрь. Жалобное хрюканье звучало теперь совсем отчетливо. Друзья даже различили отдельные слова.
«Ах, я больше не могу! Я просто не могу больше! О, бедный я червяк!»
Но никого не было видно. Внутри вулкана царила полная темнота.
«Эй!» — крикнул Лукас вниз. «Кто там?»
Все стихло. Плач прекратился.
«Эй, там!» — крикнул Джим. «Кто сказал, бедный я червяк?»
Сперва все было тихо, потом послышался скрежет. Внутри вулкана забрякало и застучало. Оба друга даже отпрянули, боясь, что оттуда полезет горячая каша и огонь. Но из отверстия вулкана высунулась голова с круглыми глазами, как у бегемота. Потом показалось туловище с крокодильем хвостом. Расставив лапы, странное это существо встало перед Лукасом и Джимом, уперев ручки в бока, и очень злобно прошипело.
«Я дракон! Фу!»
«Очень приятно», — сказал Лукас. «А я Лукас-машинист».
«А я Джим-пуговица», — представился Джим.
Дракон озадаченно поглядел на них и спросил хрюкающим поросячьим голоском.
«А разве вы меня не боитесь?»
«Нет», — ответил Лукас. «А что, надо бояться?»
Тут дракон горько разрыдался. Слезы градом полились из его выпуклых глаз. «Ох, ох, ох!» — ревело маленькое чудовище. «Даже люди не принимают меня за настоящего дракона! Что за несчастный день сегодня!»
«Да нет же! Ты самый настоящий дракон!» — утешил его Лукас. «Если бы мы вообще чего-нибудь боялись, то тебя! Не так ли, Джим?» И он при этом подмигнул своему другу.
«Конечно!» — подтвердил Джим. «Но по случайности мы те люди, которые ничего не боятся, иначе мы бы уже тебя испугались, да еще как!»
«Ах!» — жалобно всхлипнул дракон. «Это вы только так говорите!»
«Нет же, правда!» — уверял Лукас. «У тебя ведь ужасающий вид!»
«Да!» — подтвердил Джим. «Ужасный и невыносимый!»
«Правда?» — недоверчиво спросил дракон, и его морда просияла от удовольствия.
«Совершенно точно!» — сказал Джим. «А разве кто-нибудь сомневается, что ты настоящий дракон?»
«Да, ох-ох-ох!» — ответил дракон и снова расплакался.
Чистокровные драконы не пускают меня в свой драконий город. Они утверждают, что я лишь полудракон, только потому, что моя мать была бегемотиха. Но ведь мой отец был настоящий дракон».
Лукас и Джим многозначительно переглянулись. «Ага, этот полудракон, несомненно, мог бы показать им дорогу».
«И из-за этого ты такой несчастный?» — спросил Лукас.
«Ах, если б только это!» — шмыгал носом дракон. «Но сегодня просто какой-то невезучий день. Мой вулкан потух, и я никак не могу его разжечь. Я уже все перепробовал, но никак!»
«Ну-ка, давай мы посмотрим», — предложил Лукас. «Мы машинисты и кое-что понимаем в топках».
Полудракон тотчас вытер слезы и вытаращил глаза.
«Ах, это было бы так чудесно!» — прохрюкал он. «Я был бы ужасно благодарен, ведь это у нас считается великим позором, если чей-нибудь вулкан потухнет».
«Я понимаю», — сказал Лукас. «Впрочем, — горячо продолжал полудракон, — я же еще не представился. Меня зовут Непомук».
«Прекрасное имя», — сказал Лукас.
«Но оно же человеческое», — удивился Джим. «Разве человеческие имена годятся для драконов?»
«Так назвала меня моя мать, бегемотиха», — ответил Непомук. «Она жила в зоопарке и вращалась в человеческих кругах. А вообще-то у драконов совсем другие имена».
«А-а-а», — понял Джим.
Потом они один за другим спустились в кратер вулкана. Там Лукас зажег спичку и осмотрелся. Они стояли в просторной пещере. Половина ее была занята кучей угля, на другой стороне находилась большая печь, над которой висел на цепи котел. Все было перепачкано сажей, пахло копотью, серой и еще чем-то подобным.
«А у тебя уютно, Непомук», — вежливо сказал Лукас и оглядел печь.
«Но у тебя нет кровати», — удивился Джим.
«Ах, видите ли», — сказал Непомук, — «я люблю спать на угле. Это так хорошо пачкает, что утром не нужно специально измазываться».
Оказалось, что у драконов не так, как у людей. Люди моются утром и вечером, чтобы быть приятно чистыми, а драконы по утрам и вечерам пачкаются, чтобы быть приятно чумазыми. Но это только у драконов так. Лукас, между тем, принялся исследовать печь. Через несколько минут он нашел неисправность.
«Ага», — сказал он, — «нападала сажа, и нет тяги».
«А долго придется ее чинить?» — спросил Непомук, готовый снова расплакаться.
Только собрался Лукас заверить его, что неполадка пустяковая, как в голову ему пришла другая мысль. Он сказал:
«Посмотрим, посмотрим. По правде говоря, ремонту она уже не подлежит. Придется тебе, видимо, раздобыть новую печь, но все же я попытаюсь исправить. Тебе здорово повезло, что мы оказались машинистами».
Ему пришлось немного преувеличить ради исполнения задуманного.
«Джим», — продолжал он со скорбной миной, — «сбегай к нашему паровозу, принеси ящик с инструментами, сам знаешь с какими, да не забудь нашу операционную лампу».
«Есть!» — с такой же серьезностью ответил Джим, вылез наружу и мигом обернулся с инструментами и лампой.
«Так, дорогой ты наш, Непомук», — сказал Лукас, озабоченно наморщив лоб. «Теперь будь добр, оставь нас ненадолго. Мы с ассистентом не можем работать, когда кто-нибудь смотрит под руку». Непомук уважительно глянул на ящик с таинственно поблескивающими инструментами, потом выбрался из вулкана и сел ждать. Скоро он услышал, как внутри застучали и запилили. Должно быть, оба машиниста были действительно великие знатоки своего дела. В действительности же Лукас одним махом выскреб сажу из дымохода, и все было в порядке. И теперь оба друга сидели рядышком, ухмылялись и стучали по котлу молотком и пилили плиту напильником, так что грохоту было, как в кузнице. Через некоторое время Непомук крикнул сверху:
Ну как, дело движется?»
«С трудом!» — прокричал Лукас в ответ. «Приходится поломать голову, но я надеюсь, мы управимся».
И они продолжали стучать и греметь. Джим с трудом сдерживал смех. Непомук сидел наверху, слушал шум работы и был чрезвычайно рад, что Бог послал ему в трудную минуту двух машинистов. Потом Лукас тихо сказал Джиму: «Ну, я думаю, достаточно». Они прекратили стук, и Лукас развел в печи огонь. Заплясали языки пламени, дым потянулся наружу. Все действовало отлично. Увидев дым, Непомук был вне себя от счастья, ведь под конец он уже сомневался, смогут ли машинисты устранить такое тяжелое повреждение. Теперь он плясал вокруг вулкана и хрюкал: «Ура! Ура! Мой вулкан снова горит! Ура! Он действует!» Джим и Лукас выбрались наружу. «Большое спасибо!» — сказал Непомук. «Рады стараться?» — степенно отвечал Лукас. «Но у меня есть одна маленькая просьба. Я счастлив буду исполнить любую!» — приготовился полудракон. «Видишь ли, — сказал Лукас, — у меня как раз кончился уголь, а у тебя его целая куча. Ты не будешь возражать, если мы загрузим наш тендер?»
«Конечно! — радостно воскликнул Непомук, улыбаясь во всю пасть. — Я сейчас же все сделаю!»
Джим и Лукас хотели помочь ему, но Непомук настоял на том, чтобы они отдохнули после своих трудов. Он сновал с ведром от вулкана к паровозу и назад, пока не загрузил тендер. Друзья глядели на его старания, и их мучила совесть. Наконец полудракон управился.
«Уф!» — выдохнул он и вытер пот со лба. «Я думаю, теперь хватит, больше не влезет».
«Огромное спасибо тебе, Непомук», — сказал пристыженный Лукас. «Это было с твоей стороны очень, очень великодушно. Не согласишься ли ты поужинать с нами?» Было уже довольно позднее время, и солнце клонилось к горизонту. «А что у вас есть?» — спросил Непомук. И глаза у него нетерпеливо заблестели. «Чай и бутерброды», — ответил Джим. На морде Непомука отразилось разочарование. «Нет, спасибо, это я не ем. Мой желудок этого не переносит. Лучше я проглочу хорошую порцию лавы».
«А что такое лава?» — спросил Джим. «Это вкусно?»
«Лава — любимое блюдо драконов», — гордо объяснил Непомук. «Это горячая каша из распаленного железа и серы с добавлением других пикантных приправ. У меня полный котел. Хотите отведать?»
«Лучше не надо», — сказал Джим. И друзья принесли из паровоза свой провиант и замечательно поужинали. Правда, Непомук был не особенно приятным застольным компаньоном. Он ужасно чавкал и хлюпал, и брызги его раскаленной каши разлетались во все стороны. Так что Лукасу и Джиму приходилось следить, чтобы их не заляпало и не подпалило. Непомук хоть и был полудракон, но в поведении старался подражать настоящим чистокровным драконам. Наевшись, он просто вывалил остатки каши из котла в первую попавшуюся трещину в земле. Потом облизал пасть, похлопал себя по тугому животу и от души отрыгнул. При этом у него из обоих ушей поднялось по облачку сернистого желтого дыма. Друзья тоже покончили с едой. Джим отнес оставшиеся бутерброды и термос в паровоз, а Лукас раскурил свою трубку. Потом они все поболтали о том, о сём, и, наконец, Лука сказал как бы между прочим: «А не съездить ли нам в драконий город? Ты знаешь дорогу, Непомук?»
«Хм, еще бы мне не знать», — ответил Непомук.
«А зачем вам туда?»
Они коротко объяснили ему дело. Тогда Непомук сказал:
«Конечно, мы, драконы, должны во всем выручать друг друга. Поэтому мне не следовало бы вам ничего рассказывать. Но вы мне помогли, а драконы из Тоскании, нас, полудраконов, только презирают
и не пускают в город. Поэтому я им назло лучшим примкну к вам. Видите, вон ту высокую вершину. Он показал лапой на большой вулкан, высевшийся посреди земли тысячи вулканов. В этой горе и находится драконий город, а сверху кратер.
«А что такое кратер?» — спросил Джим.
«Кратер — это... ну, кратер, он и есть кратер», — ответил Непомук. «Гора внутри полая, а вверху отверстие с большое блюдо или что-то в этом роде».
«А-а», — сказал Джим.
«А внутри вулкана находится Тоскания, драконий город. Он большой, там живут тысячи драконов. Они поселились там с тех пор, как на земле стало опасно, и почти не выезжают в другие страны».
«А что это за дым над горой?» — спросил Джим. «У них там тоже печь, как у тебя?»
«Дым идет от самих драконов», — ответил Непомук. «Они ведь и изрыгают пламя». Для примера он снова отрыгнул, и из его носа и ушей опять пошел дым с искрами огня. Правда, выглядело это все довольно жалко.
«Ага», — сказал Джим, — «вон что».
«А как попасть в драконий город?» — спросил Лукас и тоже выпустил несколько дымных колец из своей трубки.
«Да, это вопрос», — вздохнул Непомук и задумчиво подпер голову лапой. «Попасть туда никак нельзя, даже мне».
«Но должен же быть где-то вход?» — спросил Джим.
«Вход-то есть», — ответил Непомук. «Пещера, которая сквозь гору ведет в драконий город. Но этот вход день и ночь охраняется. Драконы никого не пропускают, кто не настоящий дракон».
«А нет ли другого пути?» — спросил Лукас.
«Да нет, другого я не знаю», — ответил Непомук.
«Может, река, которая вытекает из драконьего города?» — осторожно намекнул Лукас.
«Нет», — заявил Непомук. «Про реку я никогда не слыхал. Если бы она протекала через землю тысячи вулканов, мы, полудраконы, знали бы о ней».
«Это странно», — пробормотал Лукас. «А мы-то думали, желтая река течет из драконьего города».
«А как выглядят чистокровные драконы?» — спросил Джим.
«О, по-разному», — ответил Непомук. «Но прежде всего они не должны походить ни на какого другого зверя, иначе тогда они нечистокровные».
«Я, к сожалению, похож на свою мать, бегемотиху». «Ну и кроме того, дракон должен изрыгать дым и пламя».
Все трое немного подумали. Вдруг Джим предложил. «А может, мы Эмму нарядим драконом? Она не похожа ни на какого другого зверя и может извергать дым и пламя».
«Джим!» — ошеломленно воскликнул Лукас. «Да это же гениальная идея!»
«Да, и правда», — подтвердил Непомук. «Это был бы выход. Я знаю драконов, которые выглядят очень похоже».
«Тогда остается только один вопрос», — сказал Лукас. «Как доехать до той пещеры? Не хотелось бы провалиться в трещину или застрять в лаве».
«Ну, это очень просто», — оживленно ответил Непомук. «Я провожу вас, и ничего такого не случится, потому что я знаю, когда и в каком месте должна треснуть земля и где закипает котел с лавой. Да-да, мы, полудраконы, установили жесткий порядок на этот счет, и расписание никто не нарушает».
«Отлично», — сказал Лукас. «Тогда немедленно за дело наряжать нашу Эмму в дракона».
Непомук спустился в свой вулкан и повесил над печью разогревать котел со свежей лавой. Джим и Лукас завесили одеялами окна изнутри кабины. К этому времени у Непомука поспела лава. Он мог нести раскаленный котел, не обжигаясь, ведь он был полудракон. Горячей лавой Непомук обляпал Эмму, вылепил ей большой хребет, впереди длинный нос, а по бокам — чешую и шипы. Остыв, лава затвердела, как бетон. Под конец Эмму раскрасили красной краской и намалевали на ее добродушном лице ужасную рожу. Все это она переносила терпеливо. Правда, глаза ее выражали недоумение. Она ведь не понимала, зачем все это затевается. К заходу солнца все приготовления были закончены. Лукас влез в кабину и для пробы проехал туда-сюда, заставляя Эмму извергать огонь и дым. И действительно, все это выглядело очень драконоподобно. Выезжать решили утром, а пока отправились спать. Непомук на свою угольную кучу, а друзья в кабину своего дракона-паровоза. 20 глава, в которой чистокровный дракон приглашает Эмму на вечернюю прогулку. Непомук уверял, что путь до драконьего города намного длиннее, чем кажется, поэтому путешественники встали пораньше. Оказалось и в самом деле так. Из-за множества трещин и лавовых озер ехать напрямик не удалось. То и дело что-нибудь объезжали. Непомук уселся впереди прямо на котел Эммы и указывал направление хвостиком, вертя его то влево, то вправо. Они встретили по дороге еще нескольких полудраконов. Те с любопытством таращились, высунувшись из своих вулканов. Некоторые были величиной с крота или даже с саранчу. Некоторые походили на кенгуру или на жирафа, в зависимости от их родни. Едва завидев загримированную Эмму, они испуганно прятались в вулкан. Видно, принимали ее за какого-то могущественного дракона, который совершает прогулку. Лукас и Джим были очень довольны, что Эмма производит такое впечатление. Когда они, наконец, подъехали к входной пещере драконьего города, Непомук сделал знак остановиться. «Дальше вы поедете одни», — сказал он, — «а я лучше вернусь домой. Я не хочу попадаться на глаза чистокровным драконам. Никогда не знаешь, чего от них ждать». Оба друга еще раз сердечно поблагодарили его за помощь, Непомук пожелал им удачи и отправился назад к своему вулкану. Несколько минут спустя Эмма достигла входной пещеры драконьего города. Это было громадное закопченное жерло, из которого тянулся дым, как из печи. Над входом висела большая каменная плита с надписью: «Внимание! Нечистокровным драконам вход запрещен! Карается смертью!» «Ну, Джим, старина, — сказал Лукас, — теперь держись!» «Да и не беспокойся! — ответил Джим. И они въехали в пещеру. Тут было темно, хоть выколи глаза, и Лукас включил фары Эммы. Вскоре из темноты им навстречу загорелись два глаза величиной в футбольный мяч. Лукас и Джим быстренько завесили окна одеялами, оставив только крохотную щелку. Сейчас выяснится, похоже Эмма на чистокровного дракона или нет. Если нет, что тогда будет, трудно сказать заранее. Медленно, очень медленно паровоз приближался к горящим глазам. Они принадлежали громадному дракону раза в три больше Эммы. У него была отвратительная длинная шея, закрученная спиралью. Морда его походила на комод. Чудище сидело поперек дороги, перегородив проезд. Длинный, усаженный шипами хвост он элегантно перекинул через левое плечо, а лапой скреб толстое желто-зеленое брюхо, посреди которого светился пупок, словно кнопка лифта. Когда Эмма остановилась перед ним, чудище развернуло свою спиральную шею и оглядело паровоз со всех сторон. Для этого ему не понадобилось даже вставать с места. Достаточно было этой шлангообразной шеи. Проверив Эмму таким образом на чистокровность, дракон осклабился в улыбке. «Ха-ха-ха!» — голос его напоминал скрежет пилорамы. «А у тебя прихорошенькие блестящие глазки! Ха-ха-ха!» «Он думает, Эмма — девушка-дракон», — прошептал Лукас. Дракон ухмылялся и подмигивал красным глазом. При этом он пытался ущипнуть Эмму за бок. Она испуганно взвизгнула. «Ха-ха-ха!» —
— хохотал дракон, и его светящийся пупок прыгал вверх-вниз, а желто-зеленое брюхо колыхалось. «А ты мне нравишься! Глазки правда прехорошенькие, и пахнешь как хорошо дымом!»
Эмма стыдливо опустила глаза Фары. Она ужасно смустилась и не знала, как себя вести в ответ на эти комплименты. Джим и Лукас, выглядывая в щелку между одеялами, заметили сбоку от главной пещеры дежурное помещение, где сидели несколько других драконов. Они пришли сменить своего коллегу на вахте. Этот самый коллега как раз пытался прочесать у Эммы под подбородком и с глупым заигрыванием таращился на нее. «Скажи мне твой адрес, я зайду за тобой, чтобы погулять. Я скоро освобожусь от службы». Эмма глядела на него непонимающе. «Запахло жареным», — шепнул Лукас. «Будем надеяться, что он не очень свирепый».
«Ах ты!» — растерженно зашипел дракон. «Не очень-то ты разговорчива, толстая копченая драконья колбаса!»
Джим и Лукас тревожно переглянулись. К счастью, тут дракона окликнул из дежурного помещения другой дракон. «Ах, Брюль-Попель, оставь крошку в покое, не видишь? Она не хочет разговаривать с тобой!» «Слава Богу!» — тихо шепнул Джим. «Гррррр!» — прогремел дракон и в ярости плюнул зеленым огнем с фиолетовым дымом. «А ну, пошла отсюда куда подальше! И он злобно посторонился. Лукас потянул на себя рычаг. Эмма с места на всем пару покатила вперед. Лукас следил, чтобы она при этом напустила побольше искры дыма, как будто она ужасно возмущена, чтобы этот дракон знал. Скоро они проехали всю пещеру и очутились в драконьем городе. Дома тут были построены из громадных скалистых блоков и возвышались этажей на 100. Улицы напоминали темные шахты. Если запрокинуть голову и глянуть вверх, то едва разглядишь щелочку неба. Но и эта щелочка задымлена чадом. Этот чад исходил от самих драконов, которые заполняли улицы, извергая из пасти, из ушей и из носа огонь и дым. Чудовищный шум царил вокруг. Драконы шипели, гремели, стучали, щелкали зубами, громко зевали, кашляли, ревели, хохотали, свистели, бронились, вздыхали, топали, брякали и еще ну не знаю что. Причем драконы были разносортные. Одни величиной с таксу, другие с товарный поезд. Одни шлепали и ползали, плоские, как кроты, другие, наоборот, были вытянуты в длину, как гусеницы. У некоторых была 1000 ног, у других — одна единственная, на которой они прыгали. У иных вообще не было ног, и они катились, лежа на боку, как бочки. Еще были драконы крылатые. Они со свистом пронизывали задымленный воздух, деловито взлетая к самым высоким этажам. Все ужасно куда-то спешили. Они бегали, натыкались друг на друга, падали, кувыркались через голову и вообще вели себя совершенно бесцеремонно. В окнах домов Джим и Лукас замечали драконов, занятых домашними делами. Одни варили кофе на огне из собственных ноздрей, другие пекли блины. Разумеется, кофе был драконий, и блины тоже драконьи. Из смолы и костяной муки, приправленные ядом и желчью, битым стеклом и ржавыми гвоздями. Лишь одного друзья нигде не замечали — детей. Ни драконьих, ни каких-либо еще. Потому что у настоящих драконов не бывает детей. Драконы не рождаются и не умирают своей смертью, разве что кто-нибудь их убьет.
Они живут и живут, только становятся старше. Каких-нибудь других детей здесь тоже не было видно, и слава богу, им здесь совершенно негде было бы играть. На улицах их растоптали бы, а парков или скверов здесь и в помине нет. Ни кустика, ни деревца, чтобы влезть на него, никакой вообще зелени. Одни только ущелья дымных улиц, шум и грохот, поднимающийся вверх к самому краю кратера. Как видите, этот город совсем недаром носил такое имя — Тоскания. 21 глава, в которой Джим и Лукас попадают в тосканийскую школу. После некоторого блуждания по улицам друзья столкнулись с непредвиденной трудностью. А как им узнать, где здесь находится старая улица? Не могли же они выглянуть из кабины и кого-нибудь спросить? Оставалось только одно — искать наугад. Им повезло, уже на следующем перекрестке Лукас, осторожно выглянув в щелочку, прочитал на углу: «Старая улица». Теперь оставалось только доехать до 133-го номера. Скоро они нашли его. «Ну, Джим, тебе не страшно?» — тихо спросил Лукас. Джим вспомнил про мнимого великана и решительно сказал: «Нет, Лукас». И потом, чтобы уж быть правдивым до конца, добавил: «Ну, по крайней мере, не очень». «Ладно», — сказал Лукас, — «тогда поехали». Лукас осторожно направил Эмму в громадные двери. Она очутилась в вестибюле, просторном, как вокзал. Лестница закручивалась спиралью и вела вверх, но в сумраке не видно было, где она кончается. Собственно, это и не лестница была, а завитая спиралью дорога. Оказывается, в Тоскании вообще нет ступеней, и это понятно. Таксоподобные драконы не поднялись бы по высоким ступеням, а низкие ступени очень неудобны для драконов типа товарного поезда. Как раз в это время сверху спускался дракон. Он просто сел на свой роговой хвост и съехал вниз, как на санках. Друзья тоже были довольны таким устройством. Эмма без препятствий могла въехать наверх. Тотчас они и сделали это, и очутились на третьем этаже. У первой двери налево они остановились. Дверь была высокая и широкая, так что в нее въехал бы и двухэтажный автобус. Но, к сожалению, к двери была привалена большая каменная плита, а на ней высечена надпись: «Госпожа Зубаят, будьте любезны стучать 3 раза. Посещения нежелательны». Лукас прочитал Джиму надпись. «Что, постучим?» — с сомнением спросил Джим. Лукас покачал головой. Увидев, что поблизости не видно никаких драконов, он быстро выпрыгнул из кабины и с усилием сдвинул плиту. «С Эммой так оно надежнее», — шепотом объяснил он, тронул паровоз с места и, по возможности, бесшумно въехал в квартиру. Там он снова остановился, вышел из кабины и задвинул плиту на прежнее место. «А разве можно без разрешения въезжать на паровозе в чужую квартиру?» — тревожно прошептал Джим, спускаясь из кабины. «Если в гости, то, конечно, нельзя», — тихо ответил Лукас. «А спасать из плена принцессу можно. Сейчас разведаем обстановку». Эмма осталась стоять, а они тихонько проскользнули в длинный темный коридор. Перед каждой дверью они останавливались и заглядывали внутрь. Никого не было видно, ни человека, ни дракона. Вся мебель в доме была каменная: каменные столы, каменные стулья, каменные диваны, каменные подушки на диванах. А на стене висели большие каменные часы, и их каменное тик-так неуютно отдавалось в тишине. Вместо окон в стенах на большой высоте зияли дыры, через которые внутрь проникал сумеречный свет. Когда друзья, крадучись, добрались до конца коридора, из последней комнаты раздался резкий противный голос —
Он взревел пронзительно и злобно. Потом снова стало тихо. Джим и Лукас напряженно прислушались. Теперь до них донесся едва слышный, испуганный детский голосок, который, запинаясь, что-то произнес. Друзья переглянулись и быстро прокрались к двери. Заглянув внутрь, они увидели просторный зал и в нем три ряда каменных парт. За партами сидели примерно 20 детей из разных стран. Индейцы и белые, маленький эскимос и коричневокожие дети в тюрбанах, а в середине сидела совершенно очаровательная маленькая девочка с двумя черными косичками и нежным лицом, как ландайская фарфоровая кукла. Без сомнения, это и была принцесса Лизи, дочь ландайского императора. Все дети были прикованы к партам цепями. Перед ними стояла громадная каменная школьная доска, а рядом с ней высилась каменная кафедра размером с платяной шкаф. За кафедрой восседало омерзительное драконовидное существо, длинное и тощее. Острая морда была покрыта толстыми бородавками и щетиной. Маленькие глазки колюче поблескивали из-за очков, бамбуковая палка то и дело рассекала воздух. Острый кадык так и ходил вверх-вниз по тощей шее, а из пасти торчал наружу длинный одинокий зуб. Сомнений не оставалось, это и была госпожа Зубояд. Дети сидели прямо, боясь шелохнуться, и не сводили с драконицы испуганных глаз. «Похоже, это школа», — шепнул Лукасу Джим на ухо. «О, боже мой!» — вздохнул Джим. «Он ведь еще никогда не видел школы. Вон они, оказывается, какие школы!» «Да, боже, избави!» — прошептал Лукас. «Бывают школы очень даже приятные, если, конечно, учителя там нормальные люди, а не драконы». «Тихо!» — заорала тут драконица и стегнула палкой воздух. «Кто сейчас шептал?»
Лукас и Джим мигом замолкли и втянули головы в плечи. В классе воцарилась мертвая тишина. Взгляд Джима то и дело возвращался к маленькой принцессе, и всякий раз, когда он глядел на нее, сердце его вздрагивало. Он не мог припомнить, чтобы кто-нибудь так же понравился ему с первого взгляда. Исключая Лукаса, конечно, но Лукас — это было нечто другое. Лукас ведь не был красавцем. Этого при всей симпатии и дружбе о нем не скажешь. А маленькая принцесса была красавица. Такая нежная и хрупкая, что Джиму хотелось ее немедленно защитить. Весь страх куда-то пропал, и он твердо решил освободить Лизи, чего бы это ему ни стоило. Драконица поблескивала очками и орала пронзительным голосом. «Ах! Вы не хотите отвечать мне, кто сейчас шептал? Ну, погодите у меня!» Кадык ходил ходуном, и вдруг чудовище прошипело. «Сколько будет 7×8? Ну-ка ты!»
Мальчик-индеец, на которого она указала своей палкой, вскочил. Он был еще совсем маленький, не старше 4-5 лет, но в его головной повязке красовалось уже 3 пера. Видимо, это был сын вождя. Он со страхом глянул на госпожу Зубояд и, заикаясь, ответил. 7×8... Это... 7×8 будет... Это...
Ну, язвительно подгоняла драконица. Сколько же?
7×8 — 20, отчаянно сказал малыш.
Так, издевательски прошипела драконица. 20, говоришь? Да неужто?
Нет, нет, сбивчиво сказал маленький индеец. Я хотел сказать 15.
Хватит, довольно, заорала драконица и сверкнула очками. Не знаешь.
«Ты самый нерадивый и тупой ребенок, какого я только видела. А нерадивость и тупость должны быть наказаны!» С этими словами драконица встала, подошла к мальчику, перекинула его поперек парты и жестоко отхлестала палкой. Когда экзекуция закончилась, драконица, довольно отдуваясь, снова уселась за кафедру. У маленького индейца глаза были полны слез, но он не заплакал, ведь индейцы очень стойкие, это всем известно. Джим побледнел от гнева, несмотря на свою черную кожу. «Какая подлость!» — выдавил он. Лукас не мог произнести ни слова, только сжал кулаки. Теперь драконица спросила, хищно высматривая новую жертву. «Так, сколько же будет 7×8, Лизи?» У Джима оборвалось сердце. «Неужто и принцессу побьют? Ведь не могла же она знать ответ на такой трудный вопрос. Что-то надо было немедленно предпринять. Джим не подумал, что ведь маленькая принцесса была ландайским ребенком, а ландайские дети уже в 4 года справляются с труднейшими математическими задачами. Маленькая принцесса встала и сказала голоском, похожим на пение райской птички. 7×8 — 56. «Ах!» — драконица рассвирепела, потому что ответ был правильный. «А сколько будет 13 — 6?» «13 — 6», — отвечала Лизи своим певучим голоском, — «будет 7». «Ба!» — разъярилась драконица. «Ты воображаешь, что ты умнее всех, а? Ты, задавака, скажи мне сейчас же таблицу умножения на 7». «Да побыстрее!»
1×7 — 7, — начала Лизи, и это звучало, как пение соловья. 2×7 — 14, 3×7 — 21. И она без запинки продолжала таблицу умножения на 7. Джим никогда бы не подумал, что это может так прекрасно звучать.
Драконица внимательно следила, чтобы поймать Лизи на ошибке. При этом она со свистом рассекала палкой воздух.
«Джим», — прошептал Лукас, — «ты не боишься?»
«Нет».
«Хорошо, Джим, слушай, я знаю, что делать. Мы дадим драконице возможность добровольно отпустить детей, а если она не согласится, придется применить силу, хоть я и не сторонник применения силы».
«А как мы это сделаем, Лукас?» «Ты войдешь и заговоришь с ней, Джим. Расскажи ей, чего ты хочешь. Тут я на тебя полагаюсь. Но ничего не говори про меня и про Эмму. Мы будем ждать здесь и в случае чего придем на помощь».
«Все ясно», — решительно ответил Джим. И Лукас на цыпочках отправился за паровозом. Между тем принцесса управилась с таблицей умножения, не сделав ни одной ошибки. Именно это и привело драконицу в ярость. Она напустилась на Лизи с криком. «Так, значит, ты думаешь, что можешь меня вывести из себя тем, что не сделаешь ни одной ошибки? Ты заносчивая дерзкая девчонка, а? Отвечай, когда тебя спрашивают». Принцесса молчала. Что можно было ответить на это?
«Сколько будет 3 + 4?» — вкрадчиво спросила драконица.
7, — ответила Лизи.
Драконица гневно сверкнула глазами. «А если я скажу, что 8?»
«Все равно будет 7, — сказала маленькая принцесса.
«Если я скажу, что будет 8, — прошипела драконица, — то 8 и будет, понятно?»
«Нет, 7, — прошептала Лизи.
«Что? Ты будешь возражать мне? Я и без тебя знаю, что 7, но ты должна слушаться. Ты высокомерная и наглая,
а высокомерие и наглость должны быть наказаны. Итак, скажи, будет 8. Лиззи лишь отрицательно покачала головой. И только собралась драконица перекинуть Лиззи поперек парты, как вдруг гневный мальчишеский окрик остановил ее. «Минуточку, госпожа Зубаяд!» Драконица удивленно обернулась и увидела в дверях маленького черного мальчишку, который бесстрашно глядел на нее. «Вы не дотронетесь до Лиззи», — твердо сказал Джим. «Эй ты, черная клякса!» — прохрюкала драконица. «Откуда ты взялся и кто ты вообще такой?» «Я? Джим Пуговица», — спокойно отвечал Джим. «Я приехал из Ласкани, чтобы освободить принцессу Лиззи и всех других детей тоже».
По классу пробежал осторожный шепот, и все большими глазами уставились на Джима. Особенно маленькую принцессу поразило, с каким бесстрашием этот черный мальчик выступил один на один против чудовища.
Драконица зашикала во все стороны. «Тихо! Что вы там себе вообразили? Невоспитанная вы банда!» Потом обернулась к Джиму и спросила с притворным дружелюбием.
«Тебя прислала сюда чертова дюжина?»
«Нет», — ответил Джим.
«Уж не хочешь ли ты сказать, — прошипела она сквозь зубы, — что ты явился ко мне сам по себе? Уж не из любви ли ко мне?»
«Вот уж нет», — ответил Джим. «Я хотел узнать от вас тайну моего происхождения».
«При чем же здесь я?» — вкрадчиво спросила драконица.
На посылке, в которой меня прислали в Ласканию, отправителем значилось «чертова дюжина», а получателем — «госпожа Зубаяд».
«Ах!» — воскликнула драконица, и злая ухмылка расползлась по ее бородавчатой морде. «Так это ты, мое сердечко!»
У Джима по спине побежали холодные мурашки, но он тотчас взял себя в руки и вежливо спросил.
«Не могли бы вы мне сказать, кто мои настоящие родители?»
«Хм, не надо далеко ходить за ответом, золотко мое!» — захихикала драконица. «Ты мой!»
«Вначале я тоже так думал», — решительно сказал Джим. «Но теперь вижу, что у нас нет ничего общего».
«Но я купила тебя у чертовой дюжины», — прорычала драконица.
«Мне на это наплевать», — сказал Джим. «Я снова вернусь в Ласканию».
«Да, в самом деле?» — коварно спросила драконица.
«Да», — сказал Джим. «И принцессу я беру с собой, и остальных детей тоже».
«А если я не отдам?»
— спросила драконица, все еще с вкрадчивой притворной мягкостью.
«Отдадите, госпожа Зубаяд», — ответил Джим и переглянулся с маленькой принцессой.
Тут драконица разразилась издевательским смехом.
«Хи-хи-хи-хи! Видали умника? Хо-хо-хо-хо! Он пришел ко мне сам по себе! Да ты же попал в ловушку! Ха-ха-ха!»
«Лучше бы вам так не смеяться, госпожа Зубаяд», — гневно воскликнул Джим.
«Отдаете вы мне детей добровольно или нет?»
Драконица от смеха схватилась за бока.
«Нет», — веселилась она, — «нет, ты мой чумазенький карапуз».
Вдруг смех ее оборвался. Она опасно сверкнула глазами и проревела.
«Все эти дети мои, только мои, понял? Никто больше не имеет на них права. Я всех их купила у чертовой дюжины. Я заплатила за них, и теперь они мои».
«Но откуда чертова дюжина берет детей, которых она вам продает?» — спросил Джим и посмотрел драконице прямо в глаза.
«А уж это тебя не касается!» — она злобно пыхнула дымом.
«Нет, касается, госпожа Зубаяд», — храбро ответил Джим. «Еще как касается. Маленькая принцесса, например, была похищена».
Драконица хлестнула своим длинным хвостом по полу и прохрипела: «Теперь она все равно моя, и ты тоже мой. Больше ты никогда не увидишь свою родину, ты глупец. Я уже не выпущу тебя». И она медленно двинулась к Джиму. «А для начала я тебя как следует высеку, душенька моя, чтоб ты раз и навсегда заткнулся». Она хотела схватить мальчика своей когтистой лапой, но Джим ловко увернулся. Драконица стегала вокруг себя палкой, но попадала в пустоту. Джим проворно, как белка, прыгал между партами и кафедрой. Драконица гонялась за ним, но схватить его не удавалось. От ярости она то краснела, то зеленела, и по всему телу у нее вспухали бугры и бородавки. Что и говорить, вид был непривлекательный. Джим уже запыхался, драконица между тем начала изрыгать дым и пламя. «Да где же там Лукас? Он же обещал прийти Сэмми на помощь. Уже весь класс тонул в чаду, и Джим бегал вслепую». И тут, наконец, раздался торжествующий свист Эммы. Драконица остановилась, заметив сквозь клубы дыма страшное чудовище, которое с горящими глазами неслось прямо на нее. «Что вам здесь нужно?» — прохрипела драконица вне себя от ярости. «Кто разрешил?» Она не договорила, потому что Эмма без лишних слов налетела на нее, как ураган, и драконицу отшвырнула к стене. И тут между ними завязалось ожесточенное единоборство. Драконица с ревом и хрипом так двинула Эмму, что какое-то время еще неизвестно было, кто одержит верх. Но Эмма не сдавалась. Она тоже изо всех сил дымила и искрила и снова бросалась в атаку. При этом, правда, от Эммы кусками отваливался драконий грим, и становилось все отчетливее видно, что это не чудовище, а паровоз. Дети, прикованные цепями к партам, не могли убежать и в ужасе наблюдали за ходом битвы. Когда же они разглядели, что Эмма не дракон, а паровоз, они ликующими криками стали подбадривать ее. «Паровоз! Да здравствует паровоз! Браво, паровоз!» Наконец Эмма с разбега так ударила драконицу, что та опрокинулась и осталась без сознания лежать всеми четырьмя лапами кверху. Лукас выпрыгнул из кабины и воскликнул: «Скорее, Джим, связать ее, пока она не пришла в себя!» «Да, ну чем?» — спросил запыхавшийся Джим. «Нашими цепями!» — взволнованно крикнул маленький индеец. «Ключ у нее на шее!» Джим прыгнул к драконице и перекусил шнурок у нее на шее, потом быстро отомкнул замки ближайших парт. Когда он подбежал к маленькой принцессе, она покраснела и смущенно потупилась. «Скорее!» — крикнул Лукас. «Эта тварь приходит в себя!» Они обернули цепью ее пасть, чтобы не раскрывалась, потом связали вместе передние и задние лапы. Так, Лукас с облегчением вздохнул и вытер со лба пот. Теперь уже нечего опасаться. Когда Джим освободил всех детей, радости не было конца. Дети смеялись и наперебой кричали, а малыши прыгали и хлопали в ладоши. Джим и Лукас были в центре ликования. Дети окружили и Эмму, хлопали ее по бокам, и перепачканное ее лицо сияло от удовольствия. «Так, братцы, — сказал Лукас, — у нас мало времени. Нам надо подумать, как лучше выбраться из этого проклятого драконьего города. Боюсь, что убежать через главную входную пещеру опасно. Во-первых, Эммин грим осыпался. Во-вторых, все мы не поместимся в кабине. Драконья охрана нас заметит. Значит, надо разработать другой план». Некоторое время все напряженно думали. Наконец Джим спросил: «Лиззи, а где ты бросила в воду свою почтовую бутылку?»
«А за нашим домом берет начало река», — ответила принцесса.
Джим и Лукас удивленно переглянулись, и Лукас хлопнул себя по колену. «Что же это? Не помог, обманул нас?»
«А эту реку видно отсюда?» — спросил Джим.
«Да», — ответила принцесса. «Идемте, я покажу».
Она повела их в комнату на другой стороне дома. Там стояли 20 маленьких каменных кроватей. В этой спальне драконица каждый вечер запирала детей. Если придвинуть кровать к стене и встать на спинку, то через дырку в стене можно выглянуть наружу. И действительно, внизу, посреди площади, бил мощный родник желтого цвета, и вода струилась широкой рекой по мрачному ущелью улицы. «Если бутылка Лизи доплыла до Ландая, — размышлял Джим вслух, — то, может быть, и мы сможем?» Лукас вынул трубку изо рта.
«Черт побери, Джим! — пробормотал он. — А ведь это мысль!»
«Нет, это больше, чем мысль. Это готовый план и очень смелый».
«Но я не умею плавать», — сказала одна маленькая девочка.
Лукас улыбнулся. «Это ничего. Наша толстушка Эмма плавает, как лебедь. Правда, для этого нам нужна смола или вар, чтобы все законопатить». К счастью, с черным варом здесь не было трудностей. В прихожей драконицы стояло несколько бочек, потому что вар — один из основных продуктов питания драконов. «Слушайте внимательно, братцы», — сказал Лукас. «Лучше всего дождаться ночи. Под покровом темноты эта река вынесет нас из драконьего города, а к утру мы будем уже далеко». Дети с воодушевлением одобрили этот план. «А теперь разумнее всего будет немного поспать про запас». Все немедленно согласились и уснули на каменных кроватях. Только Лукас сидел в углу комнаты в каменном кресле, курил свою трубку и охранял детский сон. Маленькому индейцу снился вигвам на его родине, и снилось, как его дед, вождь племени Белых Орлов, преподнес ему новое перо. А маленькому эскимосу снилась его снежная юрта. В небе над ней играло и переливалось полярное сияние. И седовласая тетушка Улубула принесла ему чашечку горячего рыбьего жира. Девочка из Голландии видела во сне бескрайнее поле тюльпанов, а посреди него маленький беленький домик своих родителей. Принцесса Лизи шагала во сне за руку со своим отцом через фарфоровый мостик. Джиму пуговице снилось ласкание. Он сидел в кухне и рассказывал про свои приключения. Солнце светило в окно, принцесса Лизи сидела рядом с госпожой Каак и восхищенно слушала его рассказ. Остальным детям тоже снилась их родина, а между тем постепенно опускались сумерки и близился час отъезда. 22 глава, в которой путешественники попадают под землю. Каменные часы в соседней комнате пробили 10. Пора. Лукас разбудил детей. Они зажгли факелы, прикатили из прихожей бочку вара, общими силами взгромоздили ее на плиту в драконьей кухне и развели огонь. Лукас пригнал Эмму на кухню, и они с Джимом принялись заливать горячим варом все отверстия и щели. «А что будет с драконицей?» — спросил Джим, не отрываясь от дела. «Так и бросим ее тут связанной?» Лукас немного поразмыслил, потом покачал головой. «Нет, так не годится. Она же и сдохнет от голода. Мы ее победили, и было бы с нашей стороны невеликодушно так отомстить безоружному противнику».
«Но если мы ее развяжем, — озабоченно сказал Джим, — она поднимет тревогу, и нам не дадут убежать».
Лукас задумчиво кивнул.